«Лучшее время».
Это программа «Лучшее время» на радиостанции «Наше Подмосковье». Мы продолжаем свою работу. Для вас сегодня в студии Наталья Скачкова и Валентина Боброва.
Здравствуйте.
Итак, у нас сегодня в гостях директор школы живописи УСИН Андрей Щербаков. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня поговорим о том, что вот 6 сентября, совсем скоро, в день города Москвы проводится ежегодный осенний фестиваль школы живописи УСИН в Аптекарском огороде.
Да.
Ну, в любом случае, давайте расскажем, что это за школа, прежде всего, да, живописи УСИН, потому что какая-то аббревиатура такая, знаете, не совсем знакомая, непривычная, да, для необиходное какое-то слово. И скажите, пожалуйста, я так понимаю, вы создатель этой школы?
Ну, не только я, есть еще люди, которые также вместе со мной создавали эту школу. Мне кажется, сказать прям так, что я создатель, это не совсем корректно будет. Ну, один из создателей, думаю, правильно было.
Да, ну расскажите, что же это означает вообще школа живописи, не просто школа живописи, а именно школа живописи УСИН?
УСИН – это древнекитайская философская матрица, я бы сказал, которая еще ведет совсем с неолита, с древних очень времен, представление о том, что мир состоит из пяти стихий. И каждая из этих стихий, она формирует какое-то вот, какое-то качество. И, соответственно говоря, человек по ходу своей жизни, он проживает эти качества. Одно, второе, третье, четвертое. Тусин, он вообще повсюду, с китайской точки зрения. И задача человека, в том числе и по жизни, с древней китайской и даосской точки зрения, это гармонизировать влияние вот этих пяти стихий в своем, собственно говоря, жизненном пространстве.
Андрей, скажите, ну а вот все-таки в каком виде существует вот ваша школа? Это школа именно живописи или все-таки это философская такая вещь, где, куда приходят люди, и вы все-таки занимаетесь именно воспитанием молодежи, не знаю, людей?
Ну, я сейчас объясню. Дело в том, что, ну, немножко, мне кажется, вводную по все-таки живопись УСИН. УСИН – это философия пяти элементов, а живопись УСИН – это про то, как при помощи живописи, при помощи вот этих мазков, этой живописи, на этой живописи всего 5 мазочков, 5 движений, можно, собственно говоря, гармонизировать себя. То есть, мне кажется, корректно было бы сказать, сейчас очень многие знают такое слово йога, например, да, или другие какие-то восточные практики, которые гармонизируют себя. И живопись УСИН это вполне себе можно представить как одну из практик, которая гармонизирует вас при помощи живописи.
Андрей, а знаете, я вот еще прочитала, что, в принципе, вот поняв суть этих пяти движений, да, о которых вы рассказываете, и вообще вот научившись, да, этим, в общем-то, простым движением, можно научиться рисовать. И даже бытует мнение, что человек, который не умеет рисовать, да, если он овладевает вот этой техникой пяти движений, собственно, у него получится картина. Это так?
Конечно. Конечно, так. И первые несколько лет своего преподавательского, ну, я преподавал много, и несколько первых лет я прямо так и говорил о том, что приходите ко мне, я за 8 занятий научу вас рисовать. И действительно, очень многие люди учились рисовать, ну, а кто-то потом, ну, как бы выбирал путь продолжать совершенствоваться в этом искусстве, или, может быть, остаться в рамках тех, которые интересны этому человеку.
Ну, и много ли последователей вот у вашей школы, да, много ли вообще людей к вам приходят?
Знаете, много-мало очень сложно сказать, потому что это вопрос оценки. Мне кажется, достаточно. В целом, что? Ну, в целом, у нас есть группа в Фейсбуке. Ну, короче, люди. Есть люди.
Есть социальные группы, да, уже
есть,
у вас?
Есть социальная группа, да. И, ну, я думаю, порядка 200-300 человек, тысяч, 200-300 тысяч человек в России знают, что это такое.
Знают, что это такое, да, то есть увлекаются вот именно вот такой вот философией китайской. А скажите, почему вы увлеклись именно китайской философией?
Знаете, для меня это всегда был вопрос именно, поиска своего собственного пути. И я знал и нашел в какой-то период своей жизни, ну, такую вещь, как дао, там, даосизм, может, вы слышали об этом. Ну, именно как поиск вот своего места в жизни, вот где мое место в этой жизни. И, в принципе, через вот посредство восточной философии, через посредство философии даосизма, я, как мне кажется, в достаточной степени понял, где мое место в жизни, хотя мне еще, конечно, много всего предстоит еще открыть. И в этом моменте мне было много таких интересных приключений. Я ходил на боевые искусства, ходил на чайные церемонии, ходил туда, и вот живопись окончательно увлекла меня больше всего.
Андрей, а вот скажите, пожалуйста, по поводу живописи, вот если вернуться к этим пяти движениям, да, пяти движениям кистью, да. Вот вы говорите, что, в принципе, человек уже обладевает искусством рисования, а что это обычно за рисунки? Кого обычно можно изобразить вот благодаря вот этим пяти движениям?
Да, прежде всего восточные сюжеты достаточно растительные, да, то есть это бамбук, например, очень известный, да, нам с вами восточный сюжет, это дикая орхидея, слива, мэй, но в принципе мы не ограничены с вами в сюжетах, потому что живопись Сюзин, она дает как бы мозаику, базовую матрицу, вот у вас пять мазочков и складываете конструктор, и в том как раз и есть самая большая, ну, кайф, я бы сказал, самой этой живописи, когда вы берете и при помощи вот этих вот пяти мазочков складываете, их постоянно задаете вопросом. Так, а вот шкаф, например, он какой стихии там? А вот, не знаю, там, стол, он какой стихии? А вот птичка, веточка, а что-то другое. И попытаясь настраиваться с предметом, вы чувствуете этот предмет, чувствуете, ну, как вот, что в нем преобладает на самом деле. После того, как вы почувствовали, следующим уже этапом является то, что вы пытаетесь реализовать это понимание на листе. То есть вы пытаетесь уже при помощи быстрых движений, очень важно, что быстрых, движений без эскиза, пытаетесь изобразить этот предмет, и как бы именно в движении вы передаете ваше понимание этого предмета, животного или растения.
Угу. Ну, вот я хотела вам задать вопрос вот все-таки по поводу философии, да, которая вот именно в этой вашей живописи Усин, да. А когда мы говорим о философии, то есть мы говорим о том, что это определенные какие-то правила жизни, да, определенные какие-то законы. Вот вы живете по законам именно китайской философии?
Знаете, на самом деле, мне кажется, если бы мы с вами углубились в именно философию даосизма, то мы бы поняли слово философия вообще с другого ракурса. Прежде всего, если мы почитаем с вами классические трактаты Джуанзы, например, Ледзы, это классические, ну, даосские как бы авторы, то они, в принципе, о чем говорят? Они говорят, в принципе, о таких вещах, как недеяние, как быть с миром вместе, как быть с этим миром сонастроенным, как быть с ним, ну, как бы в контакте. То есть, в принципе, на самом деле, не могу сказать, это китайская философия. Это, на самом деле, вообще общечеловеческая философия, общечеловеческое понимание смысла жизни, того, как ну, контакт с окружающей средой, гармоничности пребывания в этой окружающей среде. То есть, еще разок, несмотря на то, что я вот и китайский выучил за это время, и китайцам ездил учиться, и, ну, был у меня большой экскурс в Китай. Я сейчас могу смело сказать, что это общечеловеческое все-таки достояние.
Радио «Наше Подмосковье». «Наше Подмосковье». 68,84 FM в Москве и Московской области.
И мы продолжаем. У нас в программе «Лучшее время» директор школы живописи УСИН Андрей Щербаков.
Да, говорим мы о том, что 6 сентября, в день города Москвы, проводится ежегодный осенний фестиваль школы живописи УСИН в Аптекарском огороде. Вот, Андрей, если все-таки перейти уже непосредственно, конечно, к этому фестивалю, вот у меня, знаете, первый вопрос какой, так как все-таки это связано с китайской философией, вы вот неспроста выбрали такое место, да, Аптекарский огород. Вот давайте об этом поговорим. То есть вот вы целенаправленно шли к этому, да?
Да, мы уже третий или четвертый раз проводим этот фестиваль. И, конечно же, вот я когда путешествовал по Китаю, мне очень нравятся китайские парки. В китайских парках очень уютно, приятно. Приходишь как будто к себе домой. И обязательно там есть карпики, рыбки, да, вот эти замечательные красненькие карпики, рыбки. И, собственно, ты находишься в благостном состоянии. И меня просто, конечно, впечатлил наш Аптекарский огород, который находится в Москве, в центре Москвы. Такое прям райское местечко. Там и карпики, и черепа, и все, ну, как бы ползают в какой-то доступности, и растений очень редких видов, много различных, и прудик очень замечательный, летом на нем лотосы, кажется, растут даже. То есть вообще, на самом деле, райское местечко, и, конечно же, мы сразу влюбились в это местечко, после чего подумали, ну, если проводить фестиваль, то наверняка вот в таком местечке обязательно. Ну, и, собственно говоря, решили провести его именно там.
Вот и обещают, что с погодой повезет. Кстати, мы прогноз погоды уже слушали с Валентиной, читали тоже все эти сводки.
Вам да, должно обещают повезти. бабье лето как раз к этому моменту.
О, ну вот как раз вовремя. Обычно еще и ну, настраивают погоду чуть-чуть под день города, скажем так.
Расскажите, пожалуйста, кто может прийти к вам на фестиваль, вообще как туда попасть, и что вы приготовили для своих, собственно, последователей, если уже можно так сказать, последователей вашего творчества?
Безусловно, прийти можно будет познакомиться. То есть вообще всегда во всех любых отношениях есть ну, несколько как бы, таких рукопожатий, да? Uh-huh. Несколько рукопожатий до обнимания, скажем так. Вот первое рукопожатие, это будет у нас с вами знакомство в Аптекарском городе для многих тех, кто в первый раз еще знаком. Это, конечно, и шанс для тех, кто уже не первый год в нашей школе учится, пообщаться с друг другом, сохранить дружескую атмосферу, побыть с друг другом. Ну, то есть, это просто шанс познакомиться. Познакомиться, безусловно, вы сможете в этот момент, там намечается расписание есть определенное, мастер-классы есть определенные, уроки. Вы сможете попробовать на этих уроках порисовать, конечно же. На самом деле, такое достаточно интересное мероприятие, и мне кажется, да, так прям вот и стоит прийти.
Андрей, а вот такой вопрос, вот всем вот задаем его, да, каким образом вы образовались, кто вас как бы там поддерживает, ну, будем прямо говорить, финансирует, то есть помещение выделяет, там, оплату преподавателей, которые этим занимаются, то есть это же все как бы житейские такие дела, но тем не менее интересно, я думаю, будет узнать.
Мы сами себе хозяева, как сказать, в данном случае.
То есть вы на свои средства все это?
Все, ну да, все на свои средства, при том оно образовалось очень так на волне, скажем так, потому что еще, скажем так, в восьмом году почти никто не знал про наше направление живописи, почти никто с ним ну, как бы не контактировал еще. Но, собственно говоря, вот меня зажгла эта идея, потому что мой учитель Максим Парнах, может, он тоже будет интересно о нем узнать, он лечил детей от ДЦП при помощи этой живописи. То есть это еще и крайне полезная техника, которой он бы водил буквально детей, которые совершенно, ну, просто никакие были, на нормальный двигательный уровень. То есть они ложку держали, это достижение, на самом деле, когда человек, который с рождения, ну, как бы не наделен этими способностями, он учится этому делать. И я вот с ним познакомился и понял, что мне это тоже очень помогло, потому что это реально открыло мое сердце. Ну, то есть я прям почувствовал это. И 2 года я сам с собой рисовал, а после этого, ну, как бы, когда, знаете, есть у вас что-то внутри светлое, то пытайтесь делиться каждый раз с кем-то. Ну, и как-то я начал делиться этим с окружающим. Пришел в одно место, пришел в другое место, пришел в третье место. И буквально за 1-2 года это стало очень популярно в Москве, потому что это свет, это, ну, свет, который раскрывает сердце, это живопись, это очень большой позитив, когда вы там приходите, и за 3 часа у вас уже какая-то картина есть, очень, ну, наполненно себя чувствуете на самом деле. И как-то мы на волне вот такой некой популярности сняли сами помещение, сняли сами, как-то организовали свою коммерческую структуру под это дело. То есть никаких мы кредитов даже не брали под это дело, все сами своими силами. Может быть, это не позволило нам разрастись в каких-то больших масштабах, но в каких-то минимальных масштабах мы существуем, ну и в комфортных для себя масштабах, конечно.
Лучшее время.
Это программа «Лучшее время» на радиостанции «Наше Подмосковье». Еще раз здравствуйте. Сегодня для вас в студии работает Валентина Боброва и я, Наталья Скачкова. А в гостях у нас сегодня директор школы живописи УСИН Андрей Щербаков. Андрей, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Я хотела бы напомнить нашим дорогим друзьям, что мы говорим сегодня о ежегодном осеннем фестивале школы живописи УСИН в Аптекарском огороде, который пройдет совсем скоро, 6 сентября, в день города Москвы. Так что не пропустите, пожалуйста.
Андрей, и прежде чем мы перейдем вот к тому фестивалю, о котором сейчас Наталья сказала, да, фестиваль школы живописи в Аптекарском огороде, напомню, да, все-таки хотелось бы поподробнее узнать вот о той системе, да, о том, чем вы занимаетесь. Вот вы только что говорили, что благодаря вот вашему вот этому искусству, да, раскрывается сердце, вот такие вот вещи вы произносили, да, свет вы чувствуете, еще что-то. В общем-то, это все как бы уже, ну, не в районе философии находится, в районе некой религии, скажем так. В общем-то, это присуще именно религиозным чувствам, то, что вы сейчас сказали. Вот правильно ли я понимаю, что благодаря вот, вот этим вот пяти движениям это некий такой ритуал, который вы совершаете для того, чтобы ощутить тот самый свет, открылось, чтобы у вас сердце для гармонии с миром, или как вы это называете?
Ну, сложно сказать, я бы не ставил это в ряд с религиозными какими-то вопросами. То есть все-таки религия – это все-таки ритуал, да, как мы знаем. Это ритуал, устоявшаяся какая-то традиция. Ну и там обязательно, например, вот, крещение там есть, да, в христианстве. В даосизме тоже есть какие-то ритуалы. В буддизме еще какие-то ритуалы есть. То есть, в принципе, это замкнутая система ритуалов, внутри которой люди что-то делают. Да? Ну, обычно, конечно, что-то направленное на, ну, как бы, ну, кто пора, кто как, грубо говоря, да, на божественное. Но, в принципе, я думаю,
но вы проходили вот это вот китайское, как вы сейчас сказали, какое-то там крещение или еще что-то, у вас существует вот это все? Или вы только живописью занимаетесь, но, тем не менее, вы же сказали, что у вас раскрывается за счет этого сердца, и там что-то происходит?
Да, да. Но, значит... За счет живописи, если вернуться к живописи, то да, все, ну, как бы есть, вам стоит просто самой попробовать и, наверное, все ощутить с первого раза. То есть здесь, на самом деле, само оно работает. То есть берешь в руки кисточку, делаешь все, и дальше потихонечку у тебя возникает, ну, как бы какой-то контакт с миром. Ну, прежде всего, например, такой простой факт, ну, как могу привести. Например, там, с третьего или четвертого занятия обычно, когда люди рисуют деревья, они изумляются. Потому что, ну, вот это то, что я слышал, это 90% слушателей. Большинство думает, что... Ну, не думает, большинство до этого думало, что видел деревья. Но после этого они понимают, что они не видели деревья еще ни разу. То есть они ходили мимо них много раз, но осознают, что, в принципе, вообще не обращали на них внимания. И, например, так сходу не могут рассказать, чем тополь отличается от ясеня, например. Ну, или ясень от клёна.
Ну, мне кажется, это достаточно естественно. Если ты хочешь нарисовать ясень, ты просто находишь этот ясень, смотришь на него и срисовываешь.
Да, да,
а
да,
хочешь
да,
нарисовать
да.
тополь, делаешь соответствующие как бы
ну, действия. Ты же как бы еще и, кроме того, ты находишь контакт с этим тополем, ясенем.
То есть, по поводу контакта, вот я хотела бы уточнить, да. как найти контакт с тополем? И нужен ли такой контакт человеку?
Мне кажется,
именно с тополем или с ясенем?
Мне кажется, необходим такой контакт с внешней средой, именно потому, чтобы человеку не быть, пребывать в этом мире, который, ну, как бы, от чего, например, очень многие психологи сейчас говорят, люди страдают от одиночества, в большом социуме все равно одиночество. Потому что человек чувствует себя отделенным от мира. Что, например, ну, как бы сказать, не сказать было о древних людях, которые чувствовали себя иначе, по-другому.
Андрей, а знаете, мне еще тоже очень интересно, вот Валентина вам задала вопрос по поводу, да, вот нужно ли, в общем-то, знать, как выглядит тополь или ясень. А вот, опять же, да, вроде бы проще всего взять картинку и зарисовать с нее. Я так понимаю, что в вашей школе живописи вы стараетесь вот именно включать воображение. То есть я правильно понимаю?
Не столько воображение, сколько именно чувственность, чувство. То есть вообще я бы такой, даже слово слоган произвел. Живопсин – это слоган такой. Почувствуй это. Ну, вот, как ты вот сейчас себя чувствуешь? Почувствуй это. Там. Как ты, там, например, смотришь на дерево? Почувствуй его. Как оно живет? Почувствуй его. Ведь а как оно вот растет, прорастает? Как вот оно ежегодно прорастает? Как оно, ну, как бы у него же не шуточные усилия прилагает, чтобы асфальт проломить, например, вот росток, когда идет. Ну, что же? Ну, какие-то напряжения у него внутри. Оно, наверное, стремится к свету. Ну, то есть это же целый новый мир.
Андрей, я вот готовилась когда к передаче, я почитала некоторые ваши статьи, и вы там говорите о том, что для того, чтобы узнать вообще, что вся вот эта вот наука, да, вся ваша философия направлена на то, чтобы узнать себя, узнать свои чувства и реализовать их. То есть получается, ну, как бы, понимаете, немножко такое противоречие. Существуют внешние какие-то там законы, которые нам даны, да, и не всегда каждый человек, в котором есть что-то свое. В каждом человеке, знаете, когда человек, например, плохой человек, да, вот он узнал, что он хочет пойти и сделать что-то плохое, понимаете, это не всегда раскрывается что-то хорошее. Вы говорите, что нужно все в себе раскрыть и реализовать. Вот тогда будет гармония полная с миром. Вот что вы на это скажете? Просто интересно.
Мне кажется, вообще плохих людей нету. Проблема большинства людей в том, что они лишены любви с детства. Ну, то есть я вот сколько смотрю на людей, и окружающих, на себя смотрю. И 33 сожаления по поводу того, что, ну, с древних времен люди разучились, ну, как бы по-настоящему любить друг друга, большей части пользуются. И так как люди пользуются, то вследствие этого вырастают уже в такой атмосфере уже такого пользовательского «я тебе, а ты мне потом», и «ты тебе, я тебе». И вследствие этого у них, конечно, растет агрессия на окружающий мир, прежде всего на родителей сначала, потом уже на социум перекладывается, на какие-то вещи. Ну, а дальше уже, что они там сделают на этой волне. Но лично моя позиция заключается в том, что плохих людей в принципе нет. То есть, это оценка личности невозможна по априори, потому что каждый цветок, ну, есть такое китайское высказывание, что каждый из 100 цветов имеет право распуститься. У каждого человека есть свое место по жизни, просто ему нужно его найти.
То есть вы помогаете все-таки, ваша философия вот еще в том, чтобы помочь человеку найти себя в этой жизни и найти место жизни. Да, пожалуйста.
Как при помощи живописи это сделать? Дело в том, что вот мы с вами всегда наверняка ловили себя на моменте, когда мы что-то делаем. Мы это делаем, там, например, чтобы быть хорошими для мамы, там, или быть хорошими для папы, там, или, например, для коллеги, или для мужа, или еще чего-то. И что бы мы ни делали, мы все время задумывались о том, как это оценит внешний человек, ну, какой-то внешний фактор. Ну, как бы истинное, оно тогда начинается, как мне кажется, когда человек впадает просто в состояние, ну, как бы вот он чувствует себя очень хорошо здесь сейчас. Он чувствует вот это железное здесь сейчас, и он даже не думает о том, как к этому кто относится. Он просто пребывает здесь. Это и, ну, как бы потихонечку он так и возвращается к состоянию вот какого-то своего.
Андрей, а теперь можно я тоже прокомментирую ваше? Получается, что человек, по вашей, как бы, да, версии, человек, который не задумывается над тем, как к нему, к его поступкам отнесутся окружающие, отец ли, мать ли, не ограничивается ли это вообще с безответственностью, скажем так, человека, который не задумывается над своими поступками, а просто живет как цветок, знаете ли, живет и живет себе.
Мне кажется, это здесь нужно провести границу небольшую, потому что есть просто же у нас с вами 3 круга у каждого человека. Есть, где мы в личностном пространстве, да, находимся, есть, где мы в семейном пространстве, есть, где мы в социальном пространстве находимся. И когда мы находимся в социальном пространстве, мы в социальном пространстве, мы руководствуемся какими-то принципами, там, не навреди, там, ну, вот всеми, которые известны в тех самых 10 заповедях, да. Когда мы в семейном пространстве находимся, там у нас, соответственно, тоже нас ведет что-то, да. Но вопрос, а когда мы находимся в личном пространстве, есть ли у нас вообще личное пространство в этом социуме? Я про личное пространство, то есть про то, что, в принципе, человеку следовало бы создать истинное личное пространство, где он был, то время, где он был бы сам с собой. Ну, а, конечно же, это не отменяет того, что мы заботимся о ближних, о том, что мы относимся к коллегам тоже, ну, как бы доброжелательно. То есть это ничего не отменяет. Просто если мы сами бедны, если мы сами нищие, то нам нечем поделиться с соседом.
Друзья, через несколько секунд мы вернемся.
В эфире радио «Наше Подмосковье». «Наше Подмосковье».
Это «Лучшее время». Директор школы живописи «Сен» Андрей Щербаков у нас сегодня в студии. Напоминаю, что мы говорим о том, что 6 сентября пройдет ежегодный осенний фестиваль школы живописи «Сен» в Аптекарском огороде. Андрей, вот я хотела бы тоже еще добавить. На самом деле, ваша философия, она понятна, да, и, конечно же, у вас такое вот получается даже, может быть, самолечение с помощью живописи. Да. И у вас, я так понимаю, еще очень много других направлений, о которых мы тоже успеем поговорить. Но вот мне хотелось бы отметить, я вот поняла из вашего тоже рассказа, что человек, который остается наедине сам с собой, да, вот мы же все время куда-то торопимся, мы все время куда-то бежим. А вот у нас, например, происходит какое-то событие, да, но мы уже думаем, ой, а как же, что же мы будем делать уже завтра? И вот, получается, что с помощью живописи человек может сконцентрироваться, да, вот заглянуть вглубь себя, остановить это мгновение, да, и вот почувствовать себя здесь и сейчас.
Да, да. Ну, или, говоря другими словами, он из нищего человека превращается в богатого. Нищий человек, он все время говорит, дайте мне, а богатый, он готов делиться. творится сам, собственно говоря. Ну, вот по такой терминологии, по такой. И, в принципе, он уже превращается в человека с ресурсом, человека, у которого есть что-то уже.
Андрей, а вот получается, что еще в вашей школе, да, живописи, кроме вот непосредственно направления УСИН, да, у вас есть очень много других направлений. Вот давайте о них тоже расскажем, потому что очень интересные есть направления. Там вот я смотрю, и дизайн в китайском стиле у вас есть, да, и вот, опять же, вы упоминали о том, что раньше занимались какими-то боевыми искусствами. Вот, например, есть цигун и практика Ян Шен. Угу. Давайте вот об этом тоже поговорим, как это может помочь обогатить себя изнутри.
Да-да-да. Ну, давайте начнем с каллиграфии китайской. На самом деле, одно из тоже базовых таких вещей в Китае, она всегда ценилась первейшей практикой. Вроде кажется, пишешь и пишешь буковки, да? А в чем такое на самом деле? Ну, в чем смысл этого всего? Прежде всего, именно, конечно, опять же, в концентрации на состоянии. Плюс еще важно понимать, что иероглиф – это не буква, иероглиф, он несет в себе какой-то смысл. Каждый иероглиф у него, он может там, ну, как бы он живой, грубо говоря. Это как бы как картинка, и ее корни, конечно, в глубоком неолите. То есть это фактически единственная традиция, вот на данный момент китайская, дальневосточная традиция, которая сохранила прямую преемственность с такими глубокими слоями своей истории, как неолитические. И если, скажем, древнеегипетские иероглифы мы сможем с вами понять только там, благодаря вот, открытиям французов и англичан 19 века, вавилонские иероглифы то же самое. Ну, то есть мы на самом деле немножко не в контакте с прошлым. В Европе, на нашей территории, в России, мы вообще не знаем, что было до 900 года. Ну, так, едва догадываемся, грубо говоря. То дальневосточная традиция, она проводит нас вглубь веков через вот эту каллиграфию, и рассказывает нам, опять же, о помыслах, о том, как жили люди, скажем, 3000 лет до нашей эры. Это же удивительно, на самом деле. То есть мы умеем читать, вот можем настолько глубоко окунуться, изучить, посмотреть вот этот колодец истории. Это очень интересно.
А вот что касается вот всех этих практик, да, цигун, вот это вот дальневосточная тоже практика, да, да. Это какая-то гимнастика, да, такая дыхательная, ну, да, насколько мне известно?
Да, гимнастика, собственно говоря, вот, собственно, что сказать, это гимнастика, направленная, опять же, на расслабление, направленная на то, что потихонечку человек тоже превращается из нищего в богатого, то есть он потихонечку обретает ресурс какой-то, ресурсы, ну, и здоровье в том числе, да, то есть, ну, вообще, очень достаточно богатая, интересная практика тоже. Ну, вот.
Угу. Так, а что касается вот дизайна на одежде в стиле УСИН, вот опять же, что это у вас за направление и это... как, насколько оно популярно вот в вашей школе?
Ведет Оля Кенева, один из основателей, кстати, школы живописи УСИН, мы с ней когда-то все это основали, и могу сказать, что очень интересное направление, потому что ну, вот сейчас вот китайский стиль дальневосточный, он в моде, да?
Угу. И как вообще... многие сейчас принято говорить, у дизайнеров в тренде.
Да-да-да-да-да. И, в принципе, Оля очень хороший дизайнер, то есть она закончила несколько вузов соответствующих, и она учит о том, как вот это может быть так. Ну, кроме того, эти же вещи, да, мы же создаем живые вещи тогда, потому что эти же вещи наполнены тогда чем-то, то есть это своими руками. Мне кажется, очень много современных людей, у них есть дефицит работы руками. Ну, прям такое у меня внутреннее ощущение, потому что все чего-то нажимают на клавиши, все чего-то там переписывают по e-mail'у, но очень мало того, чтобы взять и самому сделать себе футболку красивую. То есть все хочется сходить в магазин, посмотреть, а вот самому взять такие и сделать. А это на самом деле достаточно просто. Стоит, ну, как бы просто взять кисть в руки, взять соответствующие краски и вперед.
Угу. Так, а что-нибудь еще интересное вы можете отметить, вот о чем стоит, например, рассказать нашим слушателям, да, вот заинтересовать их, вот опять же, может быть, какая-то арт-терапия есть?
Да, арт-терапия, вот, например, очень меня долго интересовал вопрос про арт-терапию УСИН, например. Это, например, у нас ведет Юля Зима, она психолог, у нее диплом соответствующий есть. Ну, в принципе, есть и другие люди, например, Диана Медведева, которая тоже закончив, получив соответствующее образование, они, собственно, ведут арт-терапию. В принципе, это очень интересная история, опять же, про то самое, да, как при помощи кисти мы можем себя найти в этой жизни, и как мы можем решить задачи, ну, наши задачи, да, например, как мы сможем там гармонизировать отношения с родителями, с теми же самыми, да, или там гармонизировать отношения с внешним миром при помощи работы с кистью. Это очень интересный вопрос.
То есть это возможно все.
Конечно. Андрей, ну вот как раз по арт-терапии, вот я буквально читаю на вашем сайте, это, видимо, вот ваша статья, да, что вот необходимо установить контакт с вытесненными чувствами и желаниями. И все-таки, что это значит, вытесненные чувства и желания у человека?
Ну, это немножко психологический, конечно, психологический какой-то термин. Но, в принципе, суть его следующая. Дело в том, что мы настолько вот, продолжая какую-то нашу тему предыдущую, мы настолько часто думаем о том, каким бы нас хотели видеть, да, например, что мы забываем о том, что мы на самом деле действительно хотим. Это раз.
А что, как правило, человек хочет, по вашему мнению, вообще? Какие желания? У человека очень много разных желаний. В бушующем мире разных соблазнов и искушений. Знаете, у человека возникают желания самые разные. Если он будет их постоянно удовлетворять, я не думаю, что это будет так уж хорошо для его души, скажем и для его состояния физического в том числе.
Хотя бы первый вопрос – перестать врать себе. Ну, то есть, собственно говоря, вот как правило…
А что значит врать себе?
Сейчас объясню. Дело в том, что, ну, например, вот мы с вами часто все наверняка сталкивались с системой школьных оценок, да, например, ну, детьми еще когда были. Угу. Например, ребенок хочет обниматься с мамой, да, например, мама говорит, нет, ты там должен учиться на пятерке, вот будет у тебя пятерка, я тебя тогда обниму. А не будет у тебя пятерки, значит, учись давай пока там, тогда-да-да. И в результате родители, например, иногда, я просто часто встречал таких людей, родители свои проявления любви и свои проявления ласки к ребенку, он ставит в зависимости от того, какую оценку ученик принес. Ну, собственно говоря, принес ребенок. Вследствие этого ребенок привыкает, что ему нужно быть хорошим.
Но разве это плохо, когда мой ребенок знает, что для того, чтобы ему вообще как бы быть хорошим, он должен хорошо учиться. Это стимулирует, наоборот, ребенка, иначе он не будет стремиться ни к чему лучшему в этом мире.
Да, с одной стороны, стимулирует, но с другой стороны, я понимаю, о чем говорит здесь Андрей. Здесь речь идет все-таки о чувствах, да, прежде всего. Мама любит своего ребенка априори, да, и вопреки, и неважно, принес он хорошую оценку или нет, это не должно зависеть от оценки на чувства матери. И в любой момент она должна быть готова обнять его.
В общем-то, всегда так и происходит. Но я думаю, что единицы матерей, которые не обнимают своего ребенка за двойку, ну, это, конечно, такого не бывает.
Мы надеемся, что наши слушатели не такие, конечно.
Ну, да ладно, господи, что тут врать? На самом деле, есть замечательная книжка Юлии Гиппенрейтер, которая рассказывает о том, ну, как бы, как вот найти контакт с ребенком. И там написано, что 90% всех проблем у матери с ребенком, она именно от того, что ребенка не принимают таким, какой есть, пытаются его условное принятие. Uh-huh. И вследствие этого, чтобы, ну, как бы завершить тему, проблема в том, что мы все дети, мы все выросли в условном принятии. И вследствие этого подавляем какие-то части себя, которые, считая, не входят в понятие хороший ребенок или плохой ребенок или еще что-то. Кто-то осуждает себя с хорошим ребенком, кто-то с плохим ребенком. Это и называется вытесненное.
А мы напоминаем нашим радиослушателям, что в гостях у нас был директор школы живописи УСИН Андрей Щербаков. И 6 сентября, в день города Москвы, проводится ежегодный осенний фестиваль школы живописи УСИН в Аптекарском огороде, организатором которого является Андрей Щербаков. Да. Спасибо вам, Андрей.
Пожалуйста. Андрей, спасибо большое, спасибо, что пришли. Тоже. Да, приходите еще, особенно приходите, пожалуйста, после этого фестиваля, еще поделитесь с нашими радиослушателями вашей философией, которая очень интересна, и я думаю, что она многих заинтересовала. А мы вам желаем удачного проведения фестиваля.
Спасибо
до новых
большое.
Встреч.
И вам тоже всего хорошего.
Лучшее время.